Приветствую, друзья, все собравшись, братья и сестры. И меня зовут Анатолий, я совершаю служение сейчас в Казахстане. Определенное время совершал служение в Туркменистане. Сейчас возможности нет такой, но как-то я знаю, что здесь по многим церквам переживают о положении в Средней Азии, о проповеди Евангелия в Средней Азии, но как-то немножко хотелось поделиться и Словом Божиим, и поделиться обстоятельствами, которые там сейчас совершаются. Прочитаю место Деяния апостолов, 7 глава, с 22 стиха. «И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах. И когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. Увидев одного из них обижаемого, вступился и отмстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукою его дает им спасение, но они не поняли». Друзья, вот о Моисее многие хорошо знают, даже детки знают, кто такой был дядя Моисей, где он жил, как он родился, как его там, вот он плавал в корзиночке, где крокодилы там рядом где-то были. И Моисей вот был сохранен, потому что у Бога были планы о Моисее. У Бога был свой путь для Моисея. И Моисей не сразу это понимал, но однажды, когда ему уже было 40 лет, ему открылось. И он хорошо понял, вот такое слово здесь написано, понял, что Бог его рукою дает спасение своим братьям-израильтянам. Моисей это понял. Через него Бог должен дать спасение. И не написано, очень мало об этом написано. Даже здесь, только в Новом Завете сказано об этом, что Моисей это понял. Моисей так думал, он так считал. И я думаю, для Моисея достаточно для этого было оснований. Но вождь народа израильского. Вождей в то время немного было. Государственному аппарату, к политическому образованию немногие имели доступ. А Моисей имел. Моисей был научен как дипломат, научен был как вот всей, всем сферам управления государственными делами. Всему Моисей был научен. И мало того, что Моисей большим был научен. Моисей, наверное, изучал какие-то там боевые искусства, может быть, даже я не знаю. Ну как вот он смог, ударил человека, этого египтянина, а тот мертвый оказался. Это тоже непросто, но Моисей все это мог. Все он умел, и он преимущества свои очень хорошо, явственно видел перед своими братьями-израильтянами, и он хорошо понимал. Именно его Бог должен использовать, потому что и время подходит, такое самое вот подходящее, что уже по пророчествам, потому что было сказано, 400 лет уже прошло, надо избавлять, надо выходить, надо идти в Ханаан. Нужен здесь вождь, требуется только я, пойду и буду сейчас как раз помогать. А братья израильтяне, они должны обязательно меня понять. И вот Моисей выходит, а братьев его бьют, его братьев унижают, его братьев эксплуатируют. И вот он вступился, самый удобный случай. Теперь-то точно братья мои поймут, что я уже понимаю, а они еще не понимают. Они тоже должны сейчас понять, сейчас обязательно поймут. И вступился и отмстил за оскорбленного брата своего еврея и убил египтянина. А евреи поняли, что Моисей, вождь их как раз вот на самом деле пришел, или не поняли? Не поняли, друзья, не поняли. Никто не понял Моисея. И я даже думаю, где-то родные его не поняли. И вот это очень серьезное такое положение, когда тебя не понимают. Не понимают ни какие-то, может быть, там, вот негры или там египтяне не понимают во дворе фараона. Нет, не понимают братья, не понимают те, которые вот с которыми хотел жить, которыми жизнью она в стороне от него не могла быть. Он был в других условиях, там воспитывался, но сердцем было там, вот со своими братьями, с евреями у него. И он думал, ну если кто-то уж меня здесь во дворе фараона не понимает, ладно, но я знаю, кто меня поймет, мои братья. А братья поняли Моисея? Не поняли. Не поняли братья Моисея. И вот как раз, друзья, хотелось и об этом говорить. Почему нас не понимают братья? Почему нас не понимают те, которых мы всегда рассчитывали? Если уж кто-то не понимает меня, ладно, неверующие, там, родственники, там, они все в мире, но когда братья не понимают. И я, как вы думаете, друзья, кто был виноват, что Моисей не понимает? Евреи были не виноваты. Какие вы несмышленыши, необразованные. Надо было вам там учиться, где я учился. Вы почему меня не понимаете, да? Или нет? Нет. Нет, не в этом. Не от этого зависит вот единство в понимании, единство во взглядах. Да, они, конечно, не способны были понимать. А ты, Моисей, ты способен объяснять? Ты способен объяснять то, что Бог хочет? Ты способен объяснять то, что какие планы у Бога? Моисей считал то, что, ну как, ну если я понимаю, что Бог моей рукой будет избавлять вас, ну вы тоже должны понять. Ну должны-то должны, но ты еще сам не все понял, Моисей. И давайте дальше прочитаем еще одно место. Книга Исход, вторая глава. Вторая глава. С 15 стиха. И хотел убить Моисея. Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодезя. У священника Мадиамского было 7 дочерей. Они пришли начерпать воды и наполнили корыто, чтобы напоить овец отца своего. И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их, и напоил овец их. И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал, «Что вы так скоро пришли сегодня?» Они сказали, какой-то египтянин защитил нас от пастухов и даже начерпал нам воды и напоил овец. Он сказал дочерям своим, где же он? Зачем вы его оставили? Позовите его, пусть он ест хлеб. Моисею понравилось жить у сего человека, и он выдал за Моисея дочь свою Сепфору. Моисей убежал, в пустыню прибежал. Устал, ну куда идти, колодцы идти, может быть кто-то с кем-то встретиться здесь придется, люди, наверное, живые есть. Смотрят, девушки идут, 7 человек, стада с ними, какие хорошие, работящие, трудолюбивые девушки. Они действительно подошли, овечек своих пригнали, воды начерпали и собирались поить. Идут, приходят дяденьки, вот мадиамские тоже, со своими стадами, говорят, так, ну отходите отсюда. Мы первые здесь, вы тут кто такие еще? Молчи, женщина, как вот на Востоке там говорят, это такое очень, ну, ходовое выражение, да. Вы здесь подождете, вы женщина, а тем более еще вы еще девчата. Ну что, отошли в сторонку своими овцами со стадами, стоят, скромно ждут. А Моисей, друзья, Моисей тоже спокойно может на это смотреть? Нет. Моисей так не привык. Как? Вот такие девушки беззащитные, надо защищать. Нас так в школе в нашей египтянской учили. Мы должны чисто, настоящий мужчина, настоящий там, как рыцарь какой, да? И вот Моисей вступился, защитил, стал, он умеет так говорить твердо, умеет, если что, и силы как-то вот здесь защитить. У него получается, и здесь его поняли. И здесь Моисею понравилось, его понимают. Он понимает, он помогает, и его здесь понимают. И его, как говорит, это такой хороший человек, египтянин тем более, надо ему обязательно внимание уделить, пригласить его домой. Домой пригласили, его накормили, ему условия для жизни создали. И вот здесь Моисей в свою стихию попал. Здесь его понимают. Здесь его понимают, то, что он одинокий, то, что ему трудно. Его вот дали ему возможность семью создать, жить здесь, работу его обеспечили. Моисей вздохнул облегченно. Как хорошо, меня здесь понимают. Меня здесь понимают, мне здесь нравится. И Моисей начал жить. Живет здесь, ему нравится, овечки, стада. Овечки его тоже понимают, он способный. Если там в школе государственного аппарата учился, чтобы его понимали, а тем более овцы, быстро он сориентировался на овец. Овец-то как их пасти, чтобы у них порядок был, у него успех. И все получается. Но самое главное, ему нравится. Нам всегда хочется, чтобы как-то вот обстоятельства жизни такие были, которые нам нравились бы. И чаще всего зависит не от материального благополучия, а зависит от того, как нас понимают. Как у нас получается делать то, что, ну, то, что нужно делать. И у Моисея получилось. Вот здесь у него получается. А у Бога, друзья, Богу понравилось? Обстоятельства Моисея или нет. У Бога было, мы читали с вами в Деяниях апостолов, Бог хотел, чтобы через Моисея освобождать народ. Моисей тоже знал об этом, но проходят годы, год за годом, 10, 20, 30, 40 лет прошло уже. Бог забыл о планах, которые у него были о Моисее? Нет, Бог не забыл. И Бог обращается однажды к Моисею. Мы здесь дальше читаем, когда Моисей пас овец и далеко ушел в пустыню, к горе Божией кормил и пришел. И вот там, значит, Моисей видит куст, терновый куст, горит огнем и не сгорает. Пойду посмотрю, что же это такое. Подходит к кусту, на самом деле диковинка какая, горит, как вот бенгальский огонь, и не сгорает. И одним вот тоном горит этот куст, и никак не сгорит. Чудо подходит поближе. Моисей, ему голос с неба. Моисей, Моисей, сними обувь твою с ног твоих, место, на котором стоишь, земля святая. Ну что Моисей делал? Посмотрел на свои ботинки. Бог говорит, чем же ему не нравится моя обувка? Что это такое? Что может значить? Что, ну если бы мне, например... Если бы я подходил, ну при чем здесь обувь? Моисей, остановись. Анатолий, остановись. Ну а что, Господи, тебе обувь моя не нравится? Ну может быть у меня модельная, там какая, современная или несовременная, или спортивная, или какая здесь должна быть? Ну почему Богу не понравилась обувь Моисея? Нет, нет, Моисей, разувайся. Разувайся, почему? Место, на котором стоишь, земля святая. И Бог продолжает разговор с Моисеем. Но мне как-то особо обращаю внимание здесь на это обстоятельство. Моисей, снимай обувь, снимай обувь. Я думаю, не просто Богу обувь Моисея не понравилась. А наша обувь Богу нравится или нет? Мы вот близко к Господу подошли. Как Бог не скажет нам, сестра дорогая, братик, молодой, старенький, разувайся, или нет? Или Богу нравится? И я понимаю, обувь здесь не от пошива обуви, не от размера и не от модели зависит. Апостол Павел уже потом в Новом Завете как-то открывает эту тайну. Обувшие ноги во что? В то, что Моисей бывал, или нет? Обувшие ноги в готовность благовествовать мир. А иначе, а по-другому не пойдет. А в этой обуви, которой ты сейчас вот как так вот, приобулся, Моисей, не получится. У тебя были планы народ израильский выводить. Но ты вначале неправильно было, готовность у тебя. Ты считал, что тебя поймут, потому что ты хорошо образован. А сейчас у тебя совсем другое. Ты прижился здесь. Тебе нравится, тебе уже никуда не хочется. Ты уже забыл то, что у тебя в сердце было желание. Но Бог не забыл. 40 лет прошло, Бог не забывает. У Бога есть планы о тебе. Моисей, разувайся. Ты уже собрался здесь жить. Детишки, работа, так, порядочек. Тихо, спокойно. Ходить можно, поешь. Никто не мешает. Все отлично. Но Богу не так нравится. Тебе, Моисей, понравилось, а Богу не нравится. А вот теперь, Моисей... Теперь иди, у меня есть план Я услышал вопль народа моего, и его избавлять надо. Иди, Моисей. Ой, Господи, а мне так не нравится. Я знаю, там опять проблемы, там меня никто понимать не будет. Здесь меня понимают, а там понимать не будут. Нет, нет, Моисей, иди. А я говорить не умею. Ничего, ну что говорить. А меня никто не поверит. Поверят. Смотри, вот делай так, одно чудо, второе, поверят. Господи, ну кого-нибудь, может, другого пошлешь. И вот тут гнев Божий. Гнев Божий возгорелся, иди. И Моисей пошел. Моисей все-таки не воспротивился. Но, друзья, я хотел вот именно здесь внимание обратить на то, почему нас не понимают. Потому что ты, Моисей, сам еще не понимаешь Бога. Ты сам еще не так понял. Ты не так понял, чем, вот какие средства, какое вооружение нужно использовать в этих поручениях Божьих. Ты не научился молиться. Ты не научился с Богом разговаривать. Ты научился разговаривать, чтобы тебя слушались. Но ты еще сам не научился слушаться. И вот тогда, через 40 лет ты научишься слушать Бога. Ты научишься слушать старших. Ты научишься поручения исполнять. И тогда Бог тебя будет использовать. И действительно, Моисей послушался Бога и пошел. И пошел, и Бог благословил его, хотя много трудностей было. Я, друзья, как-то хотелось и рассказать, может быть, о нашем служении там, в Средней Азии. И оно тоже как-то, ну, получается так, что, как правило, Бог использует и Бог благословляет именно тогда, когда у нас не получается, когда мы не способны, когда у нас, ну, мы видим явно, я не могу, мне так не нравится. Вот то, что самое надо, то, что тебе не нравится так, вот теперь как раз ты послушайся, пойди, и Бог тебя будет благословлять. Я, например, по своей вот как-то, ну, по укладу, может быть, характер такой, я всегда любил очень помогать, и мне нравится помогать, и я, и получается помогать. И вот с детства еще, вот старшие братья был как-то, ну, и всегда так, ну, оно мне так очень удобно это было. И я этим пользовался. А Бог делает по-другому. Вот ты хочешь помогать? Нет. Ты будешь это организовывать, будешь начинать, а кто-то будет другой доканчивать и будет тебе помогать. Ну, Господи, ну мне так не нравится. Очень хорошо, что тебе не нравится, но мне это нравится. Богу нравится, ты делай. И мне всегда, например, как-то очень было близко к сердцу материальное служение. Служение, вот, ну, и в церкви как-то расположен сердцу был к этому. И я так для себя и планировал, как-то ориентировал на это служение. А Бог говорит, хорошо, что у тебя на сердце это есть, но нет. Ты будешь совершать вот служение благовестником будешь, пресвитером будешь служение такое в церкви совершать. Господи, ну я, у меня тут плохо получается, у меня тут нет способностей, я не могу так это делать. Вот то, что самое надо. Вот, а теперь ты делай, а я буду благословлять. Но у меня вот там в другом деле хорошо получается. Нет, здесь. Ну что, Господи, да будет воля Твоя. Да будет воля Твоя, и Бог благословляет. Я одно время как-то, ну, вчера рассказывал я там на конференции, когда мы были в Туркменистане. Ну, туда тоже так как-то Бог усмотрел, переезд такой. Ну, я, наверное, все не успею рассказать, время мало. А когда переехал туда с женой вместе, мы только поженились, и вот через полтора месяца уехали туда, в Туркменистан, чтобы там служение совершать. А Бог как-то усмотрел так, ну, в одном месте побыли, вот только началось, вот дело пошло, хорошо, все, так, Анатолий, надо переезжать. Ну, как еще здесь, ну, только-только вот начал. Не, вот здесь уже теперь будет туда продолжать, а ты дальше ехай в другое место. Ну что, ну помолились, ну вроде бы так препятствий нет, ну поехали. Поехали в другое место, там 300 километров от первого места, где были, ближе туда, в сторону Афганистана, там, ну, живут туркмены, и часть там племенами живут те, как выходцы с Афганистана, с Пакистана. И вот там благовествовать нужно. А у нас там церкви не было. И мы переживали об этом. Ну как там благовествовать? Как там жить? как там, чтобы церковь была. И однажды, когда Шагильды еще только-только приближался к Господу, Атаков, и он на богослужение не приходил, ему стыдно было, потому что в той местности, где у нас там дом молитвы находился, его там многие знали. И, скажут, глянь, ты смотри, мусульманин, ты куда пошел к христианам, к русским, ты что, русский бог? И он, стыдно им было, и он по ночам только приходил, иногда. А тут думаю, как же его пригласить бы вот на молодежном общении у нас, чтобы побыл. Он бедно в то время жил очень, у него так, ничего не было, работы не было. Я знаю, что, как-то на поезде ехать, он деньги не возьмет от нас, а просто так за наш счет не поедет. А своих средств у него нету. Думаю, хорошо, тогда мы решили на машине ехать. Хотя я там ту местность плохо знаю. Еще только-только переехал туда. И говорю, Шагильды, помощь твоя нужна. Ты здесь хорошо в Туркмении ориентируешься, ты водитель. Помоги нам, вот провожатым будешь нас, вот в Чаржову мы хотели поехать. Говорит, очень хорошо, с радостью. Давайте, поехали. Собрались, поехали. Хотели там 2 дня побыть, а получилось 5 дней пробыли. А у него получилось, он сигареты забыл с собой. Самое главное, переживал и положил, только самое главное, сигареты мне не забыть. Там же никто не курит, все верующие. Как там я, кто мне будет там это, угощать сигаретой? И я за ним заехал, он только вышел, отъехал 10 километров, сигареты забыл. Ладно. И говорит, прошло уже 5 дней, он говорит, я удивляюсь, говорит, я не хочу курить. Как-то даже желания нету такого. Он там был на богослужении, смотрел внимательно, как-то очень так присматривался, как-то вот хорошо здесь, интересно и понятно все. А потом назад возвращаемся, и брат там у нас старший один был, который, первый раз в Туркмении крестил там первого брата. И говорит, вы будете через Мары проезжать, вы там, это посередине, 600 километров расстояние, посередине, там город Мары, а там нет церкви. Говорит, вы там хотя бы помолитесь. Что вы можете сделать? Мимо хотя бы не проезжайте. А мы там раньше мимо проезжали. Я говорю, Шагильда, сейчас мы заедемся, мы молиться здесь будем, чтобы здесь церковь была. Заехали, помолились. Он говорит, я не против, давайте, помолились. Сели в машину, поехали дальше. Он говорит, Анатолий, а как это будет? Это значит, там в Красноводске есть брат один с России приехал, там церковь сейчас. В Ашхабаде ты приехал, в Чаржоу, там тоже брат с Украины приехал, там есть церковь. Это значит как? Значит, кто-то должен с России сюда приехать, организовать здесь церковь, и будет церковь. А я понимаю, он тоже такой разумный, он может не все говорить, что думает. И я понимаю, у него другой вопрос. Это значит, постепенно какая-то оккупация здесь происходит. Россияне оккупируют территорию Туркмении. И я-то знаю, что точно у нас нет таких желаний, целей таких нету. А как ответить ему? Что ему сказать? Если бы кто-то другой спросил, я бы сказал, да, там как-нибудь получится, не знаю, кому еще как это будет. Как-то можно было уйти от этого вопроса, чтобы не отвечать. Хотя я-то, тоже так планировал, как это будет? Наверное, кто-то должен переехать, и здесь будет церковь. А потом говорю, знаешь, Шагильды, представь, хорошо было бы, он говорит, не может быть, говорит, мне надо встретиться с женой, поговорить. Хорошо, поехали домой, а они за 120 километров от Ашхабада живут. И срочно машина туда уехала, час-два, ее приехали домой, Артыгуль забирают, сразу машину посадили, все, она с маленьким грудным ребенком еще приехала в тапочках домашних, такой в халате, привезли туда, в управление, там председатель КГБ где туда. И он ее увидел, а та, говорит, боится, она говорит, а я переживала, что вдруг, неужели Шагильды согласился? А ей говорят, Шагильды согласился, все, он не освободится. Только ты не протився, поедете в Америку, там все нормально будет, там уже много друзей, вас там ждут. А она говорит, я ее только увидел, сразу поняла, а она глазами, головой кивает, нет, только не соглашайся ты. Как-то я как-то уже понял, что, значит, не нормально все. Я говорю, Гуля в Америку собралась? Нет, Шагильда, я не собралась. Я вот, это они, вот он меня пугает, говорит, Шагильды каждый день его избивают, бесполезно, он не освободится, только в Америку езжай, а то он там умрет. Это он так говорит. Кто говорит? Он говорит. И он там председатель, который, ну, старший, который был, КГБшник, говорит, ну, это ты так, это он, почему он так говорит? Какое он имеет право? Почему жену мою пугаете? Почему вот так? И как-то его здесь выпроводили сразу, ну, мол, как-то она обнаруживается, такая вот неправда. И говорит, мне надо, говорит, ну, Гуля, ну ты ничего не привезла мне покушать-то. Говорит, да вот ничего не привезла, вот только меня сразу забрали, говорит, даже ничего с собой взять не успела из дома. В машину посадили срочно сюда. Говорит, ну, хоть, может, жена, может, мне завтра покушать принесет. Говорит, мне не так кушать надо, я хотел с ней поговорить. Ну, как у нее там обстоятельства, как она, чтобы она как в вере твердо стоит, потому что, ну, возможности свидания нету. А еще сам переживаю, говорит, думаю, может быть, что-то братья усматривают там, какое-то для меня, ну, в церкви, может быть, что-то хотят сделать, потому что, ну, как, уже три раза у нас было, информация приходила, что Шагильды нет живых. И вот надо было ехать туда, ну, в лагерь, чтобы проверять, живой он или нет. И однажды приезжаем туда, к лагерю подъезжаем, смотрим, машина выезжает из ворот лагеря, и в кузове грузовика гроб стоит. И все обрывается, вот, ну, неужели все, на самом деле, брата нет живых. Нет живых, а потом как-то, ну, так, возможность узнаем, живой, нет, записку пишет, все нормально, слава Богу, спасибо. И, ну, друзья, это тоже непросто, ну, как вот так проверять, но, тем не менее, надо делать, каждую информацию надо проверять. И здесь, вот ему говорят, поедешь в Америку, он, нет, говорит, я не поеду, я здесь, вот, ну, все нормально, я у себя дома живу, у меня здесь, вот, срок мой к концу подходит уже скоро, я спокойно отсижу свой срок и пойду домой, и буду проповедовать о Христе. И ему, ну, там, когда уже посольство, там, посол Америки в Туркменистане, собрались делегации, там, видеокамерами, все, тебя освобождать будут, будут тебя там помнить, ждут у тебя в Америке, там все нормально будет, тебе же все готово, там и жилье, только вот все, соглашайся, приезжай. Говорит, нет, говорит, я на такое не соглашусь, говорит, я здесь, говорит, я здесь буду проповедовать, я здесь родился, и я здесь умирать буду. А если не хотите, вот я, все, везите меня снова туда в камеру. Ну, его там 20 дней практически, или 19 дней, его там все уговаривали, и постоянно обрабатывали, беседы с ним. Он, нет, нет, я здесь должен быть. И потом уже там, ну, зам начальника этого, председателя КГБ, говорит, ну, Шагильды, говорит, вообще-то, говорит, мы на многое рассчитывали. Мы уже как-то планировали, что с общего режима где-то был, оттуда, может быть, ты еще не согласишься ехать в Америку, но скрытого, там, где никто не освобождается, оттуда ты обязательно должен согласиться. Но никак не рассчитывали, что ты откажешься ехать в Америку. И, говорит, в общем, как, говорит, по-человечески, здесь, говорит, люди такие деньги платят, чтобы, ну, какую-то возможность хотя бы пойти, найти, чтобы уехать, и ты здесь скрытого режима отказываешься ехать в Америку. И, ну, друзья, слава Богу, Господь его как-то благословил, он опять уехал туда, в эту камеру, в свою вкрытую тюрьму. И потом Бог его освобождает, срок еще до конца не дошел, его освободили. Хотя, ну, может быть, повлияло то, что смерть Миши Козлова, и это тоже, ну, много значит, я уже, наверное, может быть, слышали об этом, то, что как брат Миша Козлов погиб при загадочных обстоятельствах, он совершал служение там в Туркменистане. Но случай уже я как-то рассказывал, вчера рассказывал, я в семье в одной был в России, и там брат рассказывает, когда Шагильды арестовали, а у нас, ну, так как-то, ну, информация была по братству, чтобы молились. В церквах молились. И вот, ну, мы с детьми вместе молимся вечером. И однажды мы встали с молитвы, помолились все детишки, мама, папа помолился. И, говорит, я смотрю, а мой сынишка, говорит, 4 годика, ему заплакал. плачет, никак не останавливается. Я же, ну успокойся, ну что с тобой? А он, нет, папа, ну что случилось? Пап, я забыл про дядю Шегильди помолиться. Ну, а как-то дети молятся, знают, за дядю Шегильди молятся. Ну, что делать? Ну, хорошо, ну, давай снова встанем. На колени встали, снова давай помолимся. Встали на колени, он помолился, уже встает, улыбается, говорит, папа, Господь услышит молитву. Ну, конечно, ну, вот его там Господь сохранит, дядя Шегильди, ему же там трудно, он в тюрьме находит, чтобы там он не голодал, чтобы кушать у него было, хлебушек чтобы был. И проходит время, Шегильди освобождает. Освобождают Шегильды, срок его еще не закончился, а его же освобождают. И, друзья, ну, какая радость! Какая радость! И я думаю, что на это влияет? Конечно, что мы можем делать? Что мы можем делать, чтобы Бог совершал свою работу? Вот этот ребенок, он знает, что может делать. Он может помолиться. Помолиться за дядю Шегильды. И не помолиться, не вспомнить об этом, он для себя как преступление какое-то считает. Как я могу забыть? Как я могу не молиться? Как я могу забыть о дяде Шегильде, которому трудно? И, может быть, не только за дядю Шегильде, мы многих знаем. Многие знаем братья, сестры, которые в трудных условиях находятся, в условиях крайнего севера, в мусульманских странах, которые испытывают большие притеснения, гонения. И даже не только там, здесь. Мужья неверующие, жены есть неверующие, есть родственники, которые сильно противятся, есть те, которые, ну, которым очень сложно за Господом идти. Ну, кто о них молиться будет? Кто о них может участвовать в их переживаниях, в их скорбях? И, ну, если мы не сможем, я скажу, что дети будут тогда. Тогда вот такие малыши будут участвовать, будут молиться, а мы? А в каком положении мы перед Богом окажемся? Ну, конечно, может быть, как Моисей, устроимся, нам понравилось, нам нравится вот такая порядочек, чистота. Здесь в Германии хорошо, конечно, вот с обустройством очень удобно. Ну, на самом деле хорошо. Но как перед Богом это будет? Какое сможем ли мы? Сможем ли мы забыть, как виночерпий забыл об Иосифе, который просил его, вспомни обо мне, когда хорошо тебе будет. Ну, вспомни, да, конечно, вспомнил. Не вспомнил, забыл виночерпий об Иосифе, а Бог не забывает. И сохранит пусть Господь и нас о том, чтобы как-то забывать, о том, что Бог запланировал, о том, что когда-то мы сильно переживали, когда-то для нас важно было, когда сами в трудных условиях находились, но теперь у нас другие, может быть, обстоятельства, и теперь, чтобы нам не забыть о трудностях, не забыть о скорбях, а деле Божьем, о повелении Иисуса Христа, чтобы Евангелие проповедовалось до края земли. Аминь.